Всем добрый вечер. Я таки сегодня вещаю из Баден-Бадена. И я чрезвычайно рад вернуться спустя неделю к этой теме, к теме истории и значения Храмовой горы и храма в целом. Это очень широкая тема, которая охватывает не только различные аспекты еврейской философии, мысли, этики, ну и очень много практических вещей, очень много законов. И любой изучающий Талмуд, так либо иначе, на каждой странице изучаемого текста Талмуда сталкивается с какими-то аспектами храмового служения. И, наверное, где-то треть вообще всех заповедей повелительных в Торе связана с храмом. И изучение этой темы не только способствует скорейшему построению третьего храма, но и в какой-то мере, как некоторые мудрецы полагают, на время нам заменяет храмовое служение. То есть мы с вами не только изучаем историю и какие-то идеи дополнительные заодно постигаем, но и в какой-то мере участвуем в храмовом служении. И я стараюсь всегда себе об этом напомнить, когда я изучаю что-то, связанное с храмом. И это мне доставляет определенное наслаждение, определенную радость чувствовать какое-то свое причастие к этому великому делу. Вот. Продолжим. Я скажу честно, я не очень помню, на чем мы остановились на прошлой неделе. Я не был дома, не был в привычной обстановке, поэтому все как-то так было сумбурно. Но я предлагаю начать с какой-то эпохи, которая будет рассказывать про Храмовую гору, исторической эпохи, какой-то понятной, то есть где прошел какой-то перелом. И вот, краткое содержание, как говорится, предыдущих серий. Комментаторы Торы полагают, что связь существует не только у потомков Авраама с Храмовой горой, с этим особым местом, которое Тора называет много-много раз, место, которое изберет Ашем, или которое называется гора Мория, или еще много других названий. Связь с этим местом есть не только у потомков Авраама, но и, в принципе, в какой-то мере у всего человечества. То есть это место, которое имеет колоссальное значение для всех. Почему? Потому что мудрецы говорят, в этом месте был сотворен из праха этого места, из праха Храмовой горы, был сотворен первый человек Адам. На этом же месте его дети Каин и Эвель построили жертвенник, где приносили жертвы. В этом же самом месте Ноах установил жертвенник и приносил там жертвы. И дальше это же место связано со всеми праотцами, с Авраамом, который тоже там приносил жертвы. И, собственно говоря, центральная история, которую мы читали в прошлой недельной главе, история Кедат Исхак, жертвоприношение Исхака, тоже связана с этим местом. И напомню, что очень интересный и важный момент, что Авраам после всей истории, после того, как он прошел это испытание, во время которого он должен был принести своего сына жертву, после того, как Ашем через ангела ему указал на завершенную миссию, на то, что вот тут в кустах есть барашек, который запутался в кустах, и его следует принести в жертву вместо сына Ицхака, то Авраам называет после всех этих событий это место Ашем Ирае, и Всевышний усмотрит. И Тора говорит, написано в тексте Торы, и так это место с тех пор и называется. В Торе много раз повторяется схожая фраза, что вот какой-то человек дал месту название, вкладывая в это определенный смысл. И дальше в Торе, в тексте Торе написано, и вот так это место и называется до сего дня. Что эта фраза означает? Она, как всегда, у нас означает много всего, потому что есть различные интерпретации, но самая базисная, центральная интерпретация заключается в том, что именно это определение, именно это имя, которое кто-то дал, после которого написано «И так это место и называется», раскрывает центральное значение этого места, этого объекта или этого события, которое произошло в определенном месте. То есть название «Всевышний усмотрит» — это есть определение храмовой горы. И в прошлый раз, в самом-самом конце, я не до конца, по-моему, успел ответить на один из важнейших вопросов, почему, если это место такое важное, такое центральное, Тора не дает географические координаты, не называет, не ассоциирует то самое место. Дальше в Торе мы читаем, что в этом же самом месте Яков спит и видит сон с лестницей, по которой спускаются, поднимаются ангелы. И так далее. Еще несколько раз в Торе это, именно это место встречается. Но не всегда оно называется географическим именем. Иногда и чаще всего, в 90% случаев, это место называется место, которое усмотрит Всевышний. Особое место, которое усмотрит Всевышний. И вопрос, почему, если это такое важное место, почему бы сразу не называть, чтобы, как говорится, не было ни у кого никаких вопросов к тому, что еврейскому народу и всему миру необходимо это место для того, чтобы там был построен храм. И, как мы видим, чисто из исторической перспективы, в оппоненты еврейского присутствия на храмовой горе иногда такой аргумент, как говорится, вбрасывают на полном серьезе. Некоторые, в кавычках, политические деятели заявляют, что еврейского храма вот на том самом месте не было никогда. Он, конечно же, был, это же, ну, условно исторически доказано, но он был где-то в другом месте, где-то в районе города Шхем, может быть, или где-нибудь в пригородах современного Иерусалима, ну уж точно не там. И, казалось бы, как-то нужно нам парировать, как-то нужно отвечать на хоть и на такие нелепые, но все же аргументы. Если бы в Торе точно было бы написано гора Мурия, которая также называется так, по другим именем, и там рядом есть другая гора, и еще какая-нибудь третья точка, например, там какая-нибудь река протекает, то, сложив все эти географические точки, можно было бы точно рассчитать и точно быть уверенным, где находился Иерусалимский храм и где то самое место находится, которое так важно. Но Тора это не делает. Нету такого. Нету точного определения. И раввины задаются, соответственно, этим вопросом. А почему, собственно? В чем проблема? Рамбам в своей книге «Мурэ Невухим» и схожим образом отвечает тоже комментатор Торы, текста Торы, который называется «Кли Якар», отвечают, что это нужно для особого уважительного отношения к этому месту. И если бы Тора дала точные координаты, что вот именно там должен находиться храм, то тогда могло случиться несколько разных сценариев. Например, был исторический период, когда храм, в данном случае переносной мешкан, не мог находиться в том самом месте. И он находился в других местах, в городе Шило и в других географических пространствах земли Израиля. Если бы Тора четко написала, что храм должен быть на горе Мурия там-то, там-то, то в те исторические периоды, когда это было бы невозможно, евреи бы хуже относились к храму, который был в тот момент, с меньшим уважением или это каким-то другим образом мешало. Также Рамбам говорит, что есть стратегические соображения, и как бы тексторы плюс-минус доступен не только еврейскому народу. И если бы Тора давала точные координаты того самого места, то где должен находиться Иерусалимский храм, где должен находиться храм Всевышнего, в будущем, как исторически он называется, Иерусалимский храм, то условные враги еврейского народа Израиля на момент его заселения, на момент заселения земли Кнаан, всякие кнанейские племена и там хеты какие-нибудь, если бы они прознали про то, что храм находится там-то, там-то, они бы обязательным образом использовали эту информацию в стратегическим против народа Израиля. И поэтому вот Тора так завуалировала. Все знают где, но это большой, большой секрет. Есть еще одно объяснение, которое я, мне кажется, на прошлой неделе не успел рассказать, и это очень важное объяснение. И объяснение, я, к сожалению, опять забыл, кто автор этой идеи, но это, безусловно, кто-то, какой-то раввин, комментатор Торы, комментатор текста Торы, что где-то в комментариях на Тору написано, что место не называется конкретным названием, потому что вся суть этого места то, как его назвал Авраам, Ашем Ираэ, Всевышний усмотрит. В каждом поколении каждый человек, даже в то время, когда храм не стоит на этом месте, должен для себя это место раскрывать и узнавать, открывать заново. И это, собственно, то, чем мы сейчас с вами и занимаемся. Пытаемся для себя раскрыть значение и узнать историю храмовой горы. Того самого места, которое изберет Ашем. Именно поэтому нету названия этого места четкого в Торе. Вот. Теперь таки начинаем продолжать. И продолжаем начинать с еврейской истории. После всего того, что описывает Тора, также после того, что описывает нам книги пророков, первые книги пророков, что царь Давид захватывает город Шалем, объединяет его с поселением Мория, и все это вместе называется город Давида, и все это вместе называется Иерушалаем. Царь Давид готовит ресурсы и делает планы относительно свершения того, что Тора предписывает, строительство храма на горе Мория, но Всевышний ему не позволяет это делать, и эту миссию завершает его сын Шломо, царь Шломо, который строит первый Иерусалимский храм. И практически сразу же начинаются проблемы. Еще до смерти царя Шломо начинаются династические споры. Кто же, какой же сын царя Шломо наследует престол? Начинаются самые настоящие игры престолов. И кто должен быть следующим царем Израиля? Раскол этот проходит также в определенных элитах. То есть есть разные кандидаты, и разные части еврейского народа поддерживают каких-то других кандидатов. Но пророки в то время, которые были необходимы тоже для придания авторитета и суверенитета монарху, говорят, что царем должен быть сын царя Шломо, которого звали Яровам. В то же самое время один из, скажем так, оппозиционных сил, царь в будущем, который станет царь, человек по фамилии Рехавам, он призывает 10 северных израильских колен к отсоединению от общего государства, которое тогда называлось царство Соломона, царство Шломо. И причина этого очень четко и понятно описываются в первой книге Млахим, первая часть книги Млахим, 12 глава. Вообще рекомендую всем для общего хотя бы ознакомления прочитать все книги пророков, по крайней мере, первых, потому что там описывается очень детально все сложные хитросплетения еврейской истории древнейшей. Вот. И там описывается, что молодой царь, сын Шломо Иеровам, он выбрал неправильных советников. Он перестал слушаться, получать советы от элиты еврейского общества, от старцев, от опытных политиков и военачальников, которые были при его царе, и выбрал себе других советников. И в тот самый момент сложился политический кризис в стране, который был связан с экономическим упадком, сильным экономическим упадком, и в народе зрело недовольство. Недовольство. И чтобы снять это недовольство, чтобы снять разряженность, в царю необходимо было снизить налоги, всего лишь снизить налоговую ставку. Но неправильные советники ему насоветовали это не делать, а наоборот, может быть, даже еще повысить налоги, показать, кто тут самый главный хозяин и у кого есть тот самый суверенитет. И царь Яровам это делает, не понижает налоги, в результате чего большая часть государства, известно как Северное царство, 10 колен отделяются от царя фактически. В подчинении царю остается территория, занимаемая его собственным коленом, колено Иуда, Иудея, и в будущем, вплоть до восстания Бар-Кохбы, эта территория будет называться Иудея, по названию колена Иуды, и с ними же остается близкое к ним колено Бениамин, на территории которого тоже располагался Иерусалим, Иерушалайм. То есть они были соседями, и колено Бениамин тоже осталось лояльным царскому колену Иудей. И вот случился такой раскол. Страна еврейская разделилась на два государства, Иудея и Израиль, соответственно. И вот тут есть элемент, который нужно рассказать, потому что он стал катализатором всех последующих исторических событий. Храм-то один у нас, который предписан. И тот самый храм вот только недавно построен царем Шломо на горе Мурия, в том самом месте. Все прекрасно. И можно исполнять все законы Торы, приходить 3 раза в год в храм, приносить жертвы. Но государство разделилось. Царю Рехаваму, который был объявлен царем царства Израиль, северному царству 10 коленами, ему, конечно же, не льстило и не нравилась идея того, что люди с его территории будут приходить в Иерусалим, так скажем, на недружественную территорию. И кто знает, что произойдет. Может быть, они там находятся, наслушаются, потом, как всякие иноагенты придут, и начнется волнение, а, как говорится, враг не дремлет. И надо что-то делать. Рехавам решает решить эту проблему не очень кошерным способом. Во-первых, он фактически запрещает жителям с Северного царства Израиль приходить в Иерусалим, исполнять заповедь Шалош Регалим, приходить в Иерусалим на трех праздников. И также он строит аж два эрзац храма, то есть два места поклонения, где он говорит: вот, пожалуйста, хотите молиться, хотите жертву приносить, вот вам аж два места, любое выбирайте, и, как говорится, дешевле и ближе, и нет проблем, и на нашей территории нету никаких проблем. Проблема была с этими эрзац храмами, капищами, которые построил Рехавам, что там он установил также идолов. И не простых идолов, а тельцов. Это на самом деле сложно понять мотивацию Рехавама, почему был выбран такой странный символ, такой странный идол. Как бы, по идее, у еврейского народа должен был сформироваться определенное отторжение от всяких тельцов. Потому что последний раз, когда что-то с тельцами было, это все нехорошо закончилось. И, по идее, такая сильная прививка должна была создать врожденный иммунитет против идолов-тельцов. Но это не произошло. В 10 северных колен все вследствие этого все больше и больше ассимилировались, все больше и больше впитывали культуру кнанейских племен, которые жили с ними по соседству, перенимали их верования и всякие религиозные идеи, и язычество весьма сильно распространилось. И спустя какое-то время, когда появилась одна из первых в истории империй, Ассирийская империя, Ассирия, цари вот этого государства Израиль сделали еще несколько стратегических ошибок, и как результат страна была уничтожена, основные города были разрушены, и 10 колен, представители 10 колен, были уведены в рабство в Ассирию. Но не просто так. Ассирия в тот момент проводила довольно-таки жестокую политику имперскую. Эта политика заключалась в первую очередь в полной ассимиляции подчиненных народов и территорий. То есть если они приходили, захватывали какую-то территорию, то все элиты, которые жили на этой территории, всю интеллигенцию условную, они расселяли по всей империи, чтобы как бы не было волнений, чтобы обезглавить народ, местность и так далее, чтобы не было глав, чтобы не было элиты, чтобы не было политиков, которые могли бы как-то противостоять в будущем гипотетически Ассирии. И, в принципе, старались создавать перемещение народов. И, к большому сожалению, это произошло тоже с 10 еврейскими коленами, с 10 израильскими коленами. И они фактически с этого времени перестают существовать. Они ассимилируются, смешиваются с другими народами, и только лишь пророки предсказывают, что в будущем когда-то эти 10 колен вернутся. Что это пророчество означает на самом деле, наверное, нам не дано знать, потому что не совсем понятно, как по прошествии такого большого количества времени это вообще может быть осуществимо. То есть если тогда за несколько поколений эти 10 колен полностью смешались, потерялись и ассимилировались, то что же говорить по прошествии нескольких тысяч лет? Как эти колена можно заново найти? Наверное, никак. Но пророки предсказывают, что такое будет, и, дай бог, поживем, увидим, как это осуществится. Израильское царство продолжает существовать, говорился иудейское царство. Иудея продолжает какое-то время существовать, но на каком-то этапе и они попадаются в ловушку политических интриг и политического противостояния между державами, империями. Тогда это было Вавилон и Ассирия, Вавилонская Ассирия и Египет. Иудея выбирает поддержать Египет, что было стратегически неправильно. И в итоге ассирийский царь Навуходоносор вторгается в Иудею, вторгается в Иерусалим, его уничтожает и сжигает первый Иерусалимский храм, и практически все население Иудеи на этот раз уводится в рабство в Вавилон, где еврейские общины существуют аж до 7-8 века нашей эры. То есть вот как их увели, часть евреев там так и осталась. То есть довольно-таки долго там евреи жили. Вот. Это было разрушение первого храма. Иерусалим опустил, Иерусалим разрушен, ничего нету. Вавилоняне даже разрушили городские стены. То есть город был практически дотла сожжен и уничтожен. Практически ничего не оставалось. Что происходит дальше? Дальше происходит последние книги Танаха. Книги Эзра и Нехемия описывают дальнейшие события. И если читать Танах и попытаться себе вырисовать четкую хронологию событий, которые происходили тогда, то это окажется нетривиальной задачей. Это не так просто. Плюс для тех, кто историю древнего мира изучал, то для них откроется много непонятных вещей. Потому что в Писании, в Танахе, последней книге Ктувим, Эзра и Нехемия, описывают нескольких персидских царей, вначале вавилонских, потом персидских царей. Да, после этих событий, собственно говоря, Вавилонская империя, Ассирийская империя пропадает, она будет поглощена и захвачена новой империей, которая возникла, это империя персов. Именно там произойдут события Пурима, город Шушан, Сузы, вот, это все Персия. Ну, плюс-минус это все происходит на одних и тех же территориях. И те, кто изучают историю древнего мира, столкнутся со следующей проблемой. Все вот эти цари, которых упоминает Писание, они не совсем хронологически соответствуют династиям и именам монархов, которые в историки полагают были в те времена. И существует рассинхронизация, которая соответствует, если я не ошибаюсь, 170 годам. И это очень сильная рассинхронизация, аж 170 лет. Очень сложно идентифицировать монархов, которые упомянуты в Танахе с исторической перспективы. Вот. Но, может быть, про это как-нибудь отдельно поговорим. Это, на самом деле, интересная тема. Интересная тема несоответствия Танаха историческим данным. Это большая тема и очень сложная. Очень страшная, с одной стороны, но занимательно. Как-нибудь к этому придем, вернемся. Вот. Но вот я сейчас попытаюсь, как говорится, на трех пальцах объяснить, что происходило, и так будет, мне кажется, проще. А происходило вот что. еврейскому пророку Хагаю, это один из 12 так называемых мелких пророков, приходит пророчество от Всевышнего. Приходит оно ему в 12-й год царствования персидского царя Дарьявыша. Дарьявыш. Кто бы это мог быть? Может быть, это Дарий Первый, Дарий Великий, а может быть, какой-то другой Дарьявыш. Но в любом случае Всевышний говорит Хагаю: «Омер ашем цвот лемор, амазе амру ло эт ба эт бейт ашем лейбанот». Люди говорят, не пришло еще время строить дом Господу. Но, дальше говорит пророк, как вы такое можете утверждать, говорит Всевышний, вы живете сами сейчас в своих домах, находясь в изгнании, у вас есть дома, а дома Всевышнего нету в Иерусалиме. Как такое может быть? Это плохо, что у Всевышнего нету дома. Поэтому Всевышний говорит через пророка Хагая, храм должен быть отстроен. Храм должен быть отстроен. И дальше происходит обещание, собственно говоря, царя Кира персидского, о том, что еврейские поселенцы персидского царства могут потихонечку возвращаться на историческую родину и строить храм. Для этого дела даже были выделены им определенные средства, и под руководством человека, которого звали Зарубавель, группа довольно-таки большая евреев переселяется, возвращается в Иерусалим и начинает восстановление храма. Начинается постройка второго Иерусалимского храма. Дальше, вот, как если следовать хронологии Танаха, воцаряется царь Дарьявыш, проект возвращения в Сион продолжается, дальше случается история Пурима, сын Ахашвероша, следующий монарх, которого называют Артаксеркс, он еще активнее поддерживает возвращение евреев в Сион и завершение строительства второго храма. И это и происходит. Вторая волна еврейских переселенцев под предводительством последних пророков, в том числе Эзры, поднимается в Иерусалим и начинают завершают строительство второго храма, отстраивается Иерусалим, строится в том числе городская стена Иерусалима, и сейчас я пропустил, мы сейчас вот находимся в возвращении в Сион, да. И начинается эпоха второго храма. Вот, можем сейчас быстро эти тексты все прочитать. Что происходило? Вся эта история описана в книге Эзра, в первой и в третьей главе. В первый год царствования Кореша, царя Параса, то есть в Персии, в исполнении слова Господа из уст Ирмии, побудил Господь дух Кореша, царя Параса, и объявил он во всем царстве своем, и подтвердил также письменно следующее. Так сказал Кореш, царь Параса, все царства земли дал мне Господь Бог Небесный, и повелел мне построить ему дом в Иерушалайме, что в Иудее. Кто из вас всего народа его, который поднимается в Иерушалаем, что в Иудее, и отстроит дом Господа, и так далее. То есть царь Кореш, которого идентифицируют с Артаксерксом, поддерживает и возглавляет фактически строительство второго храма. «И наступил седьмой месяц, сыны Израилев были в городах, и собрался Иерушалаем весь народ, как один человек, и поднялся Иешуа бен Ицадак, и братья его священники, и Зрубавель бен Шалтиэль, и братья его построили они жертвенник Богу Израилеву, чтобы возносить на нем жертвы». То есть само здание храма еще не было построено, но жертвенник уже построили на том самом месте. Это, кстати, интересный ключевой момент. Главное – жертвенник. И главное – знать, где он точно должен быть сооружен. И вот тогда, как говорится, заживем. Тогда все будет сделано. Так вот, и начали они приносить жертвы. Возобновилось жертвоприношение впервые со времен первого храма. И люди, которые там присутствовали, как это описывается в книге Эзра, это очень такой чувственный момент. А там были люди, которые еще застали период первого храма. Они, видя, как вновь приносятся жертвы на жертвеннике на храмовой горе, на горе Мория, они очень расчувствовались, они заплакали. Вот. И вот я представляю себе этот момент, эту картину. Я думаю, что это очень было особенное время. Дальше в книге Нехемия описывается, что продолжение строительства Иерусалимского храма не было простой задачей, потому что, несмотря на поддержку империи, несмотря на то, что Персия поддержала проект возвращения евреев в Сион, как говорится, была Корошем выписана декларация, называемая декларация Кореша о возвращении евреев на родные земли и строительство храма, но местное население не было, которое местные племена не были довольны этим делом, и на евреев нападали, причем это не была война имперская, то есть организованные войска, объявили жителям Иудеи войну и там с использованием тактики, стратегии напали. Не-не-не, это был такой терроризм, набеги. И евреи одновременно защищались и продолжали строительство второго храма с оружием в руках. Вот, это... И должен сказать, часто история повторяется. История состоит из повторяющихся основных элементов всегда. Вот. Так что это надо подумать. Вот как это время описывается в книге Нехемия. «И было, когда услышали враги наши, что стало нам это известно, и что расстроил Бог замысел их, вернулись мы тогда все к стене, каждый к своей работе. И было с того дня, половина моих юношей выполняет работу, а половина держит копья, щиты и луки, и одета в панцири, а военачальники позади всего дома Иуды в охране, строящие стену и носильщики тяжести, навьючивающие животных, одной рукой выполняют работу, а в другой держат меч. И у каждого из строителей на бедрах повязан был меч его. И они строили, а трубящий враг был рядом со мною». Вот, представьте себе такую картину. Прямо война, все мобилизованы. Кто-то прям активно воюет, у кого-то просто оружие выдали, потому что в любой момент нужно защищаться, нужно себя защищать. И люди, евреи, с оружием в руках продолжают строительство Иерусалима и строительство храма. Вот. Это был замечательный период строительства второго храма. А дальше начинается следующий исторический период, который, конечно же, не случился по щелчку пальца. Это был несколько десятков лет происходили в стране еврейской определенные метаморфозы, которые заключались в том, что греческая культура, греческая мысль, которая называется эллинизм, начинает сильно распространяться на Ближнем Востоке. Появляется империя Александра Македонского, следующая империя после персидской. Империя Александра Македонского, которая после его смерти делится на сегменты. И один из сегментов этой империи, который будет называться царством Антиохия, фактически узурпирует власть в Иудее, тогда на тот момент независимой. Второй храм построен, у евреев есть какой-никакой суверенитет, но все равно власть фактическая узурпирована Антиохией, Сирийской Антиохией, то есть государство располагалось на территории современной Сирии, и начинается преследование евреев в еврейской стране по религиозному принципу. Вводятся запреты, запрещающие основные элементы еврейской религии, соблюдение шаббата, обрезание, соблюдение еврейского календаря, рошходеш, законы кашрута, публичное чтение, изучение Торы, то есть вообще все основные элементы. И также в этот момент происходит сильные изменения внутри самого еврейского народа, внутри иудеи, потому что многие иудеи, многие евреи ассимилируются и переходят на сторону эллинизма, становятся эллинистами и забывают, как говорится, веру отцов. В это же самое время создается оппозиция, которую называют Хашмунаим по имени клана семьи Коэнской, которые возглавили это движение, и начинается противостояние с Антиохией военное, и одновременно происходит внутренняя еврейская гражданская война. И это все, что я вам рассказываю, это события Хануки. К тому времени Иерусалимский храм не функционирует, как это описывается в Талмуде, в трактате Шаббат, все вот эти эллинисты, Антиохи, они осквернили храм. Храм больше не используется по назначению, там стоит идол, и он разграблен, абсолютно полностью разграблен, вынесли все, что только могли вынести из храма. Но после удачного восстания Маковеев, Хашмонеев, Иерусалим и храм освобождаются, и воины, коины, Маковеи зажигают храмовый светильник, самодельный храмовый светильник Минору, который они соорудили из своих копий, и случается чудо Хануки. Вот. Через месяц будем праздновать Хануку, вот будем праздновать как раз вот эти события. Вот, это второй храм, Маковейский период. После этого начинается исторический период, который называется царство Маковеев, Маковейские царства. Суверенитет над Израилем переходит к семье Хашмонаим, Хашмонеем, коинскому клану. Еврейская религиозная элита, раввины, мудрецы, собственно говоря, недовольны этой ситуацией, потому что так не должно быть. Власть не должна концентрироваться в руках священников, в руках коинов. Власть пророками завещана Всевышним через пророков, завещана потомкам колена Иуды, и монархи должны быть из колена Иуды. Так система у нас должна работать. Поэтому коины не могут сразу две короны носить, и корону священничества, и колен, и корону монархии, царства. Но, как бы там ни было, царство Маковеев существует почти сотню лет, существует хорошо, у них независимость, у них есть собственные деньги, все функционирует, храм функционирует, и все прекрасно. Да, что происходит потом? Потом, и мы сейчас, чтобы вы понимали хронологически, где находимся, мы находимся во втором веке до нашей эры. Рубеж второго, первого века до нашей эры. Когда вот эти все события Маковейских царств происходят, проходит сотни лет, и появляется новая политическая сила на горизонте. Она существовала и до этого, но сейчас она набирает, как говорится, обороты. Это Рим. Рим, Римская республика решает в какой-то момент превратиться в империю и заниматься колонизмом, колонизировать территории и с помощью этого поддерживать государственный рост. И в этот момент внутри Иудеи, внутри еврейского маковейского государства тогда возникает очередной политический кризис, который связан с легитимностью власти, кто представляет власть. Не поделили, в общем, власть, несколько семей, несколько кланов. И для разрешения вот этой внутренней проблемы, для выхода из этого кризиса, евреи обращаются к Риму, который уже начинает смотреть в сторону Иудеи, но еще не активно. И Рим вызывается помочь одной из сторон конфликта, и таким образом римляне оказываются на территории Иудеи. И со временем власть вся над страной переходит Риму. И вот этот период Маковейских царств и фактического суверенитета евреев в Израиле заканчивается периодом жизни царя Эродус. Царь Ордус на иврите, Эродус или по-русски Ирод, был, как сообщает это Талмуд, был он, это про Хануку, сейчас следующая картинка, как говорится, следующий слайд, вот этот рассказ, как говорит Талмуд, трактат Баобатра, он был рабом в доме, в царском доме Хашмунаим, Хасмунея. Он был рабом. И сообщает Талмуд, как-то раз этот раб по имени Ордус, он, собственно говоря, был из племени Эдумитян, Эдумей, он был Эдумей, он услышал голос Бат-Коль. Это не совсем пророчество. Что такое Бат-Коль? Это тоже интересный вопрос. То есть у него было какое-то... какая-то интуиция, что ли, или вот он услышал голос Бога внутри себя, скорее всего, который ему говорит, что сейчас наступает твой звездный час, и сейчас ты можешь стать самым главным, ты больше не будешь рабом, ты станешь великим царем. И он слушается своих голосов в голове, и он убивает своих хозяев, как написано в Талмуде. Он убивает своих хозяев и узурпирует власть, становится царем. Он находит поддержку Рима, римских властей. Этому ему помогает удержать трон. И он становится самым настоящим тираном. Он становится самым настоящим авторитарным тираном. он избавляется от всех своих политических противников и фактически устраивает террор. Террор вся семья Хошманаим, весь клан им уничтожен, им убит. И, как описывает Талмуд, все это началось с того, что он положил глаза на молодую девушку из семьи Хошманаим, на девушку из той семьи, где он сам был рабом. И он убивает всех, кроме нее, потому что он на ней хочет жениться, и таким образом сохранить себе монархическую легитимность, потому что она из семьи Хошманаим, из царской семьи. Но, говорит Талмуд, что эта девушка забирается на крышу дома и прыгает с нее, кончает жизнь словами: «Если кто-то скажет, что он потомок Хосмунеев, то знайте, что он на самом деле раб». Вот, и она погибает. Таким образом, обрывается полностью история семьи Хошманаим. Больше их не существует в природе. Остается только Ордус, только Ирод. Он убивает почти всех раввинов, почти всех мудрецов Торы, которые были в тот период. Но это тоже, на самом деле, относительно изуверская вещь. Он оставляет одного. Он оставляет Лезер бен Бава, оставляет одного из раввинов, из глав поколений, но его ослепляет. Он ему выкалывает глаза, но приближает к себе, дает ему жизнь и делает его своим советником. И вот этот самый Ирод обращается к своему советнику, к раввину, и говорит: «Я столько зла совершил, что же мне бы хорошего таки сделать? Как хоть как-то раскаяться, хоть как-то стать хорошим царем, а не плохим?» И Блезер Мубава ему советует, говорит: «Улучши храм, проведи капитальную реконструкцию храма второго, который на тот момент был, но как религиозный центр, наверное, требовал определенного развития, чтобы усилить авторитет Торы, авторитет Санедрина и мудрецов и так далее в народе. Вот этому зданию необходима была реконструкция». И Ирод, который на тот момент, царь Ирод, который на тот момент уже построил на территории Иудеи очень много величественных зданий и различных систем, акведуки, дороги по римскому принципу и так далее, он вообще был строителем. Он был помешан на идее вот все построить, причем строил преимущественно монументально, то есть большие здания, чтобы, как говорится, на века. И вот он занимается реконструкцией второго храма, и все картинки второго храма, все описания, точное описание, которое мы знаем, относятся к Иерусалимскому храму, который был построен во времена Ирода, то есть им же был отстроен. То есть сам храм существовал, возможно, был перестроен двор и какие-то дополнительные помещения. Храмовая гора была расширена, и вокруг храма был фактически построен целый большой комплекс зданий, большие стены. Также был построен царский дворец, палаты и крепость. И в храм можно было попасть через несколько величественных больших арочных мостов, которые были построены через долины, чтобы можно было в Иерусалим, в храм Иерусалимский практически с любой стороны прийти. Вот, и это был храм, который, к строительству которого приложил руку царь Ирод. Собственно говоря, как я только что поведал, согласно Талмуду, не самый позитивный персонаж. Но все-таки храм он строил и расширил. Вот. Когда вот на этой картинке, на изображении, которое я сейчас показываю, с западной стороны храма, где располагался, собственно говоря, сам город Иерусалим, нижний город, где жили евреи, проходил такой большой арочный мост, который вел, как говорится, к центральному входу храмового двора. Этот мост, остатки его, арки от этого моста до сих пор находятся в земле. Они не до конца были разрушены потом, в будущем. Вот. И если вы живете в Израиле или будете в Израиле, обязательно посетите музей Котеля в Иерусалиме, где вот эти самые арки и многие другие вещи, которые присутствовали во втором храме, который построил Ирод, можно, собственно, лично лицезреть, можно это все увидеть. И, соответственно, стена плача, западная стена, о которой мы говорим, как объявляя ее самым святым местом, мы должны знать, что это за стена. Это не стена самого храма, а это стена, которая шла вокруг храмового комплекса, вокруг двора храма, вот, и находилась она вот приблизительно там, где сейчас находится курсор, если вы увидите на картинке, то есть справа, соответственно, от вот этого большого арочного моста. И кусок стены, который погребен под уровнем современного города, действительно до сих пор находится там, вот, и часть стены даже, в принципе, можно видеть с уровня улицы, и это то, что мы называем западная стена, вот. Я думаю, что мы здесь нужно остановиться. Я, опять-таки, не успел рассказать дальнейшую историю храмовой горы и храма, но, дай бог, мы это сделаем при следующей оказии.